обратился к Господу в 43-м году, в 16-летнем возрасте, а в 45-м еще не исполнилось мне 18 лет, я принял водное крещение. И всего пробыл я в церкви 3 года. В 48-м году последовал и мой арест. Тогда мне было неполных 21 год. В тюрьме уже мне исполнилось 21 год. Арестован я был органами госбезопасности. Тогда было Министерство госбезопасности, руководимое Берией. Мне предъявлено было обвинение в антисоветской деятельности по статье 58, 10 пункт. Ну, конкретно, значит, оно выразилось в том, что не пел советских песен, не читал советскую литературу, не посещал советских театров и кино, клубов, танцев, а напротив, значит, посещал собрания баптистов, читал и проповедовал Евангелие, пел религиозные песни, воспевал загробную жизнь. Тем самым отвлекся сам и отвлекал других от общественно-политической жизни. Вот все обвинение, которое было мне предъявлено, и за которое особое совещание в Москве приговорило меня к 10 годам исправительно-трудовых лагерей за это так называемое преступление. Ну, из них я отбыл ровно 7 лет. В 55-м году, 27 сентября, освобожден. В 48-м году, 27 сентября, я был арестован. И ровно через 7 лет, это уже я отбывал последнее время в Воркуте, был освобожден из лагеря без права выезда из Воркуты. Много было ссыльных братьев-немцев в этой церкви. Ну а что касается вот моего первого срока пребывания в вузах, то характерно, что на одном из первых допросов мой следователь, старший лейтенант Голощапов, ну он мне так заявил: «Мы тебя стащим с неба на землю». Потом часто мне приходилось это вспоминать, что все эти вот сроки, все эти узы, да и не только узы, а и многие другие вот их попытки совратить с истинного пути Божьего, именно вот этой цели стремятся достигнуть, что с неба на землю нас свести. Потом еще есть интересное воспоминание о нашем регенте Красноярской общины. Он мадьяр по национальности, из Венгрии. В Первую мировую войну он попал в плен и так остался жить в Сибири. Там он женился на русской сестре нашей. И там же и скончался он в Красноярске. Вот это тоже интересная личность о его молодости, вот как именно попал он сюда, в Россию. Ну, как известно, в плену было много братьев-мадьяров в Сибири. Они даже издавали нотные сборники. Вот я встречал такие, изданные братьями из Венгрии военнопленными. А это какая-то такая особая личность. Хотя он сам по себе очень простой брат такой. Особого образования у него не было. Но он рассказывал о себе, что воспитывался также в баптистской семье. И отец его, умирая, дал ему такое завещание: «Сын мой, да не поднимется рука твоя на жизнь человека». И вскоре после смерти отца его призвали в армию. Его звали Францем. И отец Франц Францевич, его имя, фамилия Сабо. Призвали его в армию, это еще до начала Первой мировой войны. Тогда было государство у них Австро-Венгрия. Вот. И он, имея музыкальные способности, значит, стал руководить полковым оркестром. И ну, пока не было войны, у него служба шла более-менее так благоприятно. Даже имел он возможность со своим оркестром выучить многие вот, наши христианские гимны, которые исполняются в темпе марша. Вот, и даже со своим оркестром посещал молитвенные собрания в Венгрии. И были такие случаи, когда их войсковая часть, значит, маршировала по городу и вместе с оркестром. И когда он проходил с оркестром своим мимо молитвенного дома, специально заказывал эти гимны наши христианские, чтобы порадовать и церковь, что вот их член этой церкви во славу Господа играет на этих музыкальных инструментах. Но когда началась война, встал вопрос отправки на фронт этой части, в которой он служил. Но перед отправкой на фронт нужно было дать присягу и принять оружие. Он все время служил с этой капельмейстерской палочкой, а тут надо теперь брать винтовку в руки, ехать на фронт. Но он категорически заявил своему начальству, что я христианин, и я не могу брать оружие в руки. Ну, сам по себе он помнил заповедь своего отца, что отец ему заповедал: «Сын мой, да не поднимется рука твоя на жизнь человека». И в этом он имел такую твердость в своем решении, чтобы не брать оружие по своим религиозным убеждениям. Ну, военное время, там, как говорится, начальство долго церемониться не любит с такими людьми. Его старались переубедить в этом решении, но он оставался непреклонным. И тогда начальство было вынуждено предать его военно-полевому суду. Ну, суд этот проходил в той же части, поэтому офицеры, видимо, жалели его и любили до некоторой степени, как музыканта, и решили ему вынести фиктивный приговор. В последний раз задали ему этот вопрос: будешь ли ты брать винтовку в руки или нет. Он сказал, что нет. Тогда ему зачитывают этот приговор к расстрелу. Приговаривается он к расстрелу за отказ в военное время выполнить распоряжение командования. И выводят его на расстрел, зачитывают ему еще раз этот приговор. Выстраивается, значит, взвод солдат с винтовками, офицер с офицером во главе. И еще раз зачитывают ему приговор, он отказывается, завязывают ему глаза. Офицер дает команду сделать залп по нему, и этот взвод стреляет из винтовок. А винтовки были заряжены холостыми патронами. Ну, решили его припугнуть таким образом. Но, говорит, я когда услышал этот залп, я упал. Ну, к нему подбежали, подняли его на ноги, развязали ему глаза. Ну, я, говорит, вижу, что целый, невредимый. И тогда, значит, видят, что он действительно ничем его не запугаешь, винтовку не берет. И приговорили его, чтобы вранцы постоянно носил 4 кирпича вместо винтовки. Ну, видно, по весу, что ли, там определили. 4 кирпича положили ему в ранец и отправили на фронт, на Восточный фронт, значит, в санитарную роту, на передовую подбирать раненых. Ну, он говорит, мне эти кирпичи всегда были такой защитой, как под пулеметный обстрел попадаю, значит, ранец перекину через голову и прячусь за него. После боя, говорит, прихожу, меня, значит, вытряхивает из ранца эти осколки кирпичей. Ну, пулями же их разбивает. Кирпичи эти его защищали. Кладут ему новых кирпичей, и обратно он идет вот, подбирать раненых. До тех пор, значит, он так воевал, пока не попал к русским в плен. Ну, русский офицер, значит, выстроил всех этих пленных и объявляет: у кого есть какое оружие, положите к своим ногам. Значит, у кого винтовка, у кого граната, у кого там сабля, нож, значит, пистолет, все надо положить к своим ногам. Ну и все, у кого что есть, выкладывают и кладут. А он стоит.
Стоит без движения, руки по швам. И переводчик еще не успел объяснить офицеру, что вот среди этих пленных есть один такой солдат. И русский офицер разгневался на него и подбегает, выхватывает саблю. Значит, сначала ударил его в лицо и сбил его с ног. Потом выхватывает саблю, думал, что у него в ранце что-то лежит. Или гранаты там, или чего. Какое-то оружие должно же быть у солдата. Как это так, без оружия? И саблей разрубает ему ранец. И там вываливаются эти кирпичи. Тут подбежал переводчик и объясняет офицеру, что, говорит, это баптист, верующий. Он, говорит, отказался брать винтовку. Он не имеет при себе никакого оружия. Он только вот раненых подбирал. Ну, тогда, говорит, офицер извинился перед ним и дал ему еще золотую монету, там 5 рублей, что ли, золотом. Ну, знак извинения, чтобы... И вот таким образом, значит, он попал в Сибирь вместе с военнопленными. И там вот он остался на всю жизнь. И впоследствии он был регентом, значит, до 30-х годов он где-то в сельской местности регентовал, а уже вот когда во время войны организовалась у нас община, он стал регентом в нашей общине.